Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 17 октября 2021 года. Раскрыть Творца миру. Должны вы знать, что не будет больше Господь, Бог ваш, прогонять народы эти от вас, но будут они для вас западнёй и сетью, бичом для ребер ваших и тернием для глаз ваших, доколе не будете истреблены с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог наш. Пророки, книга Иешуа, глава 23, пункт 13. Будут они западнёй и сетью, бичом для ребер ваших и тернием для глаз ваших, означает, что если мы попытаемся исправлять эгоистические желания, с которыми еще нельзя работать, то окажемся в их ловушке. Тогда и тело будет страдать, и зрение пострадает, и не увидишь ты, каким образом ошибаешься. И будешь работать с этими желаниями так, что не сможешь приблизиться к Творцу. Речь идет о сортировке желаний на разных уровнях. Как мы можем работать с постоянно возникающими в нас все большими эгоистическими желаниями и исправлять их с намерением на отдачу, на любовь к другим? Вопрос. Сейчас, когда евреи живут в земле Израиля и рядом с нами живет арабский народ, какие отношения должны быть между нами? Ответ. Евреи должны заниматься своим делом, исправлением себя, и не трогать никого и ничего до тех пор, пока мы своими внутренними исправлениями не сделаем так, что силы природы освободят нас, и все в мире поймут, что это Творец. Он единый, единственный для всех, и надо именно таким образом раскрывать его в слиянии между всеми и с ним. Тогда мы сможем прекратить все столкновения и безобразия тем, что станем работать над собой. Духовное и материальное должно быть уравновешено. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 30 августа 2021 года.
Радиоверсия.
Что дает контакт с высшим миром? Вопрос. Почему страны, изгонявшие евреев, быстро приходили в упадок? И наоборот. Ответ. Действительно, мы видим, что по мере того, как евреи продвигались из Испании по всей Европе и их выгоняли из страны в страну, то вместе с ними шли волны подъема и упадка. Дело в том, что та методика, которую они вобрали в себя, точка в сердце, связь с духовным, контакт с высшим миром, дают человеку возможность понять этот мир, каким образом он крутится, что находится внутри него, как действуют за этим миром силы, которые у обычного человека отсутствуют. Вопрос. Получается, что эта точка в сердце, связь с управляющей силой, были только у евреев? Ответ. Да. Возможно, ты явно не чувствуешь высшую силу, поскольку находишься в изгнании от ее ощущения. Но несмотря на это, она каким-то образом интуитивно в тебе присутствует. И даже если ты занимаешься банковским делом, ремеслами, науками, музыкой, неважно чем, это дает тебе более глубокое, более объемное ощущение мироздания, что в принципе отсутствует у других людей. Но оно может быть у каждого, если человек начнет использовать методику Каббалы, разовьет себя, как некогда группа Авраама, и войдет в ощущение высшего мира. Тогда он постигнет объемную сферу, которая существует за нашим миром, облекает нас, управляет нами. Он увидит духовные корни и начнет интуитивно чувствовать, что здесь происходит. Поэтому, хотя на сегодняшних евреях мы это не видим, и они сами не понимают этого, но с тех пор в них существуют духовные задатки и проявляются вот в таких совершенно никчемных достижениях. Это делается для того, чтобы ускорить процесс и показать тупик эгоистического пути развития. Из телевизионной программы «Крупным планом. Отличие в душах».
Радиоверсия.
Ориентир на Творца. Вопрос. Любого человека можно оправдать, а как оправдать Творца? Ответ. Оправдать Творца можно, только поднявшись на какой-то духовный уровень, даже самый маленький. Тогда проявится зрение, ощущение свойства отдачи, из которого ты увидишь все мироздание. а до этого никак. Вопрос. Какой вопрос я должен задавать себе, чтобы правильно двигаться к цели? Ответ. Выясняешь ли ты в каждый момент времени, что находишься в абсолютно полной власти высшей силы, Творца? Это твой ориентир, твое правильное направление. Еще более правильное направление через группу. Я в каждый момент времени должен ощущать себя вместе с группой, продвигающейся к единению с Творцом. Из беседы на видеоконференции МАК.
Радиоверсия.
Искусственный интеллект и решение проблем. Реплика. Люди, занимающиеся управлением, но не способные найти решение, предлагают создать искусственный интеллект и передать ему эту задачу. Ответ. Искусственный интеллект не решит проблему управления, ведь управление – это не просто способность руководить и подчиняться. Это возможность согласовывать между собой различные психологические и ментальные вопросы, все миры каждого человека с остальными людьми. Менеджмент – это высшая психология. Дело в том, что в эгоистическом отношении можно создать машину, поскольку искусственный интеллект – это примитивная штука. Он только выбирает, где можно больше выиграть и меньше потерять, с какой степенью надежности и так далее. Это довольно простые уравнения, но они не подходят для интегрального общества и перестают работать, желаем мы того или нет. Тут менеджмент должен накладываться на то, что раскрывается в нас природой. И если человечество находится, допустим, в посткапиталистическом или каком-то другом состоянии, но будет действовать исходя из средневековых пониманий, то ничего не получится. Должно быть взаимное понимание людей, в какую систему новой организации производства, управления, общества они входят. Мы видим, что поневоле нам придется это делать, поскольку все системы нарушаются. Поэтому любой руководитель должен знать, какие внутренние законы проявляются в обществе, в коллективах, везде. Только через них он сможет действовать. Реплика. Но цель обычного предприятия или фирмы – это максимум прибыли при минимальных издержках. Ответ. И здесь то же самое. Мы придерживаемся всех законов природы. Их знания позволят нам правильно получать максимальную прибыль при минимуме издержек, включая минимум нарушений в природе и обществе. Это и является оптимизацией управления. Из беседы о науке управления.
Радиоверсия.
Таблетка счастья. Реплика. Пишет вам Наталья Вольская. Почему мы так устроены? Если у какого-то квартира до потолка забита газетами, мы называем его сумасшедшим. Если женщина живет в трейлере, полном кошек, мы зовем ее чокнутой. Но когда люди патологически накапливают такие суммы, что ввергают в бедность целую нацию, мы помещаем их на обложку журнала и делаем вид, что это образец для подражания. Ответ. Потому что так оно и есть. А что, мне подражать хозяйке кошек? Человек должен видеть перед собой какие-то примеры. Но какие примеры я могу дать человечеству, чтобы оно по ним училось? Вопрос. И я даю примеры этих миллиардеров и богатых людей? Ответ. Конечно, чтобы было всем понятно. Как я заработал свой первый миллиард? Такая книжка должна пользоваться спросом. Я уверен, что она где-то есть, наверное. Реплика. Есть много таких книжек. И это лицо человечества? Ответ. Так ведь это желание. Мы не можем никуда деться от нашего желания. Желание наполниться, удалить свой любимый эгоизм. Он несчастный все время страдает. Вопрос. И самым естественным является это наполнение? Ты свободен, если у тебя есть деньги. Ты вообще счастлив, если у тебя деньги и так далее? Эта мантра работает? Ответ. Так мы устроены, да. Вопрос. Чем бы это можно было заменить? Или это ничем не надо заменять? Человечество так и будет двигаться к поиску такого наполнения? Ответ. Если ты изобретешь таблетку счастья, то тогда ты заменишь. Вопрос. Какая для вас таблетка счастья? Ответ. Чтобы я чувствовал себя счастливым. Какая мне разница, какого цвета она будет, квадратная или в капельках? Реплика. Мне тогда желательно ни на что не обращать внимания, быть спокойным на все раздражители. Ответ. Но это у каждого свое, это не важно. А у другого наоборот, быть в поиске, завидовать всем, рваться и так далее. Вопрос. То есть каждому свою таблетку, если бы можно было изобрести? Ответ. Да, чтобы утолить вот это стремление к счастью, к наполнению, к знанию, к власти, к тому, чего хочет мой эгоизм. Вопрос. Если мы подведем итог этому, чем же все-таки наполнится человек? К чему он придет? Ответ. Он не наполнится. Никогда и никак. Эгоизм – это духовная сила, ее никакими земными наполнениями не утолишь, не наполнишь. Вопрос. Так чем же наполнится все-таки? Ответ. Любовью. Это универсальная вещь. Ты не должен ничего перечислять. Человек должен почувствовать, что ему необходимо кого-то любить и ощущать это чувство, которое его наполняет. Ощущать, что он наполняет своего любимого, Творца, человечества, неважно что и как, ничего больше не надо. Вопрос. И человечество придет к этому, так или иначе? Ответ. Оно начнет все-таки подбираться к этому. Оно увидит методом проб и ошибок, что ничего его не наполняет. Наполнится на самом деле нечем. И это будет огромная бездна раскрываемой пустоты. И потом будет потихонечку проявляться осознание в человечестве. Так что же нам надо делать? В чем смысл? Вопрос. И так потихонечку придет вот это состояние, любовь? Ответ. Да, уже все написано, все подготовлено. Осталось только лишь достичь этого. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 23 сентября 2021 года.
Радиоверсия.
Украденное будущее. В наследство следующему поколению достается беспросветность. Молодежь чувствует себя обманутой. Она попала в уродливый мир, который ей не под силу будет изменить. Мы словно прошли перевал. Раньше, заглядывая в будущее, люди с надеждой устремляли взгляд наверх. Теперь впереди видится лишь уклон вниз, скатывание. Об этом свидетельствуют многочисленные опросы нового тысячелетия. Люди разных возрастов не находят в будущем позитива. Родители признают, что дети будут жить хуже их, уже живут хуже. А самим детям, пускай они лишены возможности для настоящего сравнения, все равно не понутру та жизнь, на которую мы их обрекли. Подрастая, они обнаруживают ее ненадежность и убогость. Один из ярких тому примеров – международное исследование среди респондентов в возрасте от 16 до 25 лет. Выяснилось, что психологическое бремя климатического кризиса серьезно сказывается на огромном количестве молодых людей по всему миру. Они всерьез озабочены изменениями климата и испытывают хронический страх перед экологической катастрофой. Хуже того, молодежь чувствует себя преданной, лишенной будущего, обреченной, покинутой правительством и вообще взрослыми. Казалось бы, какое дело подросткам или вчерашним подросткам до погоды на планете? Но для них это проблема, а вовсе не абстрактная, не глобальная, а весьма конкретная, личная. Так они ее воспринимают, демонстрируя, в отличие от предков, практичность и дальновидность, и безысходность. Антисистемщики. Человек приходит в этот мир не по своей воле и оказывается в условиях, которые изначально сулят страдания. Причем страдания не от нищеты, не от голода, а от бесперспективности, от нависающих угроз. Лучше точно не будет. Будет только хуже, еще и еще, в стране, в народе, в мире. Таково восприятие молодежи. И не потому, что она избалована или инфантильна, а потому, что внутренне она переросла нас и не может довольствоваться нашими критериями успеха. Естественное взросление поколений привело к надлому, а череда кризисов в экономике, социуме, здравоохранении, окружающей среде форсировала процесс. Современная жизнь изобилует резкими перепадами, скачками вверх и вниз, но общее направление под уклон уже неоспоримо. Взрослые, солидные люди предупреждают о бедствиях, декларируют реформы, провозглашают новый курс, подписывают международные соглашения. А молодежь видит, что все это насквозь пронизано ложью, стяжательством, лицемерием и что реальных решений нет. Погруженные в поиск личной выгоды, одержимые идеей превосходства над другими, мы ничего не способны остановить. Ведь проблемы, с которыми мы столкнулись, глобальны. а мы наоборот, глубоко локальны в своем подходе к ним. Мы называем свой вид человеком разумным, но если взглянуть на состояние планеты и человечества, наша претензиозность выглядит жалкой. Разумные существа так не живут и до такого не доводят. Разумные существа видят общую картину, понимают природу и приводят себя в согласие с ее законами. Но мы не желаем ни с кем соглашаться. Вступив в эру глобализации, мы не готовы принять тот факт, что все теперь зависит от правильного соединения, от уравновешивания общей системы. Нам невдомек, что она раскрывается как единое, неразрывное целое, и попытки доминировать в нем бьют по всем. Сколько же бед отделяют нас от того момента, когда мы поймем очевидное? Нам нужна не борьба, а крепкая внутренняя связь, сближение, подъем над противоречиями. Только так решаются общесистемные кризисы в любой сфере, будь то климат или геополитика. В глобальной системе требуется в первую очередь правильные, добрые связи между людьми. Ведь человек – венец природы, и от него зависят все остальные ее уровни. Все завязано на него, и ему необходимо дорасти, наконец, до своего предназначения, занять свое подлинное место не властителя, не покорителя, не рвача, а миротворца, гаранта согласия и равновесия всех частей. Только тогда мы сможем правильно оценить стоящие перед нами проблемы и найти им единственно верное решение. Проще говоря, любая проблема берет начало в нас и решается между нами. Разумеется, молодое поколение не может осознать и выразить все это, но оно это чувствует, причем чувствует лучше родителей. А вот почему молодежь прохладно относится к нашим ценностям, меньше склонна вкалывать на потребительскую пирамиду, не видит смысла вступать в брак и заводить детей. Лучше пожить для себя без лишних хлопот и умереть. Вполне прагматично, но тоже неразумно. Так печать отжившей эпохи, наша печать, губит новые поросы. Предатели. Никогда еще мы не были настолько беспомощны. Даже во времена тяжелейших невзгод, эпидемий, войн и социальных потрясений впереди светил лучик надежды. Люди знали, и это пройдет, жизнь продолжится, у их детей и внуков, у потомков еще будет шанс. Но сейчас впереди ничего не светит. Будущее есть, но оно не манит, не обещает подъема, не притягивает, а наоборот настораживает и пугает. И это естественно в глобальных условиях, когда любая война может оказаться последней, когда любой экономический спад может погрузить весь мир в киберпанк, а то и во что похуже, когда каждая эпидемия может вылиться в пандемию, каждое природное бедствие может разрастись до масштабов мирового катаклизма. Это больше не страшилки, это реалии нашего времени. Мечты мальчишек и девчонок прошлого века сменились тревогами взаимосвязанного, взаимозависимого мира, утрачивающего последние ориентиры. Чем же мы можем порадовать молодых? Всеобщая легализация легких наркотиков, всеобщим переходом на зеленую энергию, всеобщей борьбой с остатками традиционного уклада, идеологической уравниловкой вместо настоящего равенства, нескончаемой борьбой с врагами, которые мешают хорошо жить. В конечном итоге все это лишь подчеркивает нашу полнейшую несостоятельность перед вызовами будущего. Новое поколение внутренне мудрее нас, и оно постепенно разуверяется в основах прежнего мировосприятия. Отсутствие опыта, нашего опыта, становится преимуществом, а не недостатком молодых. Нет, они не революционеры, не мятежники, не сумасбродные бунтари. Напротив, они бросают трезвый взгляд на наше безумие и не знают, куда от него деться. На их долю не осталось идеалов. Все использовано, затаскано, затерто до дыр. Куда ни подашься, везде догмы, барьеры, планки, ханжество – и многие годы каторжной, по сути, работы ради статуса и его побрякушек, без реальной цели и полноценного наслаждения. В такой ситуации некоторым намного легче ребячески удариться в какой-нибудь фанатизм с высосанными из пальца, но ясными задачами, ради которых стоит положить жизнь и даже умереть. Или опуститься на дно, чтобы не тратить силы понапрасну. Мы украли у них все – прошлое, настоящее, а главное – будущее. Мы растранжирили целую планету. Мы ворочаем гигантскими бюджетами и состояниями ради сиюминутных услад. Миллиарды, триллионы прокручиваются через систему и уходят неизвестно куда. В офшоры, за шторы, прикрывающие закулисье демократии. А молодых мы посылаем в колледжи и университеты, чтобы потом еще долгие годы они оплачивали учебу, вращались в шестеренках потребительства и в поздней зрелости начинали обогащать систему здравоохранения. Квартира, коттедж, вилла, машина, пенсия. Абсолютно бессмысленная, безыдейная перспектива. Человеку в жизни нужно нечто большее, нечто действительно большое, неприходящее, возвышающее. В наш век мы избегаем называть это счастьем. Но да, человеку нужно счастье, настоящее, неподдельное, немеркнущее. Словно искра вечности, озаряющая жизнь и придающая ей осмысленность, вектор, связь с другими искрами. Как бы высоко это ни звучало, это наша общая насущная необходимость. Человек без этого не человек. Вот что на самом деле требуется молодому поколению и подспудно гложет его. Из-за нас оно лишено простых истин, не способно оценить важность взаимосвязи, сближения, взаимопонимания. А ведь взаимопонимание, взаимный подъем над конфликтами – это та основа, с которой начинается путь наверх, к одному общему счастью для всех. Какие же мы все-таки динозавры? Вместо того, чтобы объяснить это детям, помочь им встать на этот путь, мы надменно обрекаем их на искупление наших грехов. Ведь что бы они ни придумали, что бы ни изобрели, без внутренних перемен, без подлинно человеческих взаимоотношений, лучше им не будет. Пускай же блуждают в потемках угасшего дня, не видя проблесков рассвета. Поймут они это когда-нибудь или нет, но все равно мы предатели.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.